Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире «Радио Радонеж». Сегодня у нас в студии протоиерей Дмитрий Смирнов и его помощник протоиерей Александр Березовский. Хочу в начале нашей передачи сделать небольшое объявление. По благословению владыки Тихона Шевкунова в Западном административном округе среди школ проводится конкурс «Моя помощь ближнему». Для победителей конкурса учрежден приз – статуэтка святого великомученика Георгия Победоносца. Просим всех, кто имеет возможность пожертвовать статуэтке Георгия Победоносца и принести в храм Георгия на Поклонной горе, метро «Парк Победы». Телефон для уточнения и справок 8-916 369-46-65, Владимир Николаевич. Ну, Васька, начнем.
Дорогие братья и сестры, всех поздравляю с наступающим днем Воскресения Христова, а также днем памяти любимого ученика Христова Иоанна Богослова и нашего святителя Тихона, патриарха Всероссийского.
Поясните, как понять вечную жизнь человека после всеобщего воскресения, если в мире ином время отсутствует как измерение? В чем по христианскому вероучению состоит смысл вечной жизни? Какова ее цель?
Ее цель – бытие в любви к Богу и к ближним, которые удостоились пребывания с Богом во веки веков.
То есть
это будет царство любви.
То есть это уже
там
награда.
Даже солнце не будет заходить, а вместо солнца будет Христос.
То есть это уже пребывание в блаженстве нескончаемом.
Да, да, да. В котором нет ни тени перемен.
То есть каких-то движений, развития в той жизни уже не предполагается.
Про это мы не знаем, про развитие. Может быть, в какой-то форме это и будет. Это уже нам не открыто.
То есть особенности той жизни до поры до времени от человека?
Да, конечно, у нас нету такого аппарата. Ну, я имею в виду аппарат не в техническом плане, который можно оценить и осмыслить. Ни умом, ни сердцем. Мы можем только это как-то созерцать духом, если угодно, вот такое название.
Просто некоторым людям не хватает очень стимула для того, чтобы стремиться в это?
А не хватает, никто не заставляет никого, тебе не хватает, оставайся так, как есть.
Живи, чем можешь.
Ну да.
Ребенок 10 лет стал много времени проводить в интернете. Какие можете дать рекомендации для пресечения дальнейшего усугубления зависимости ребенка?
Ну, только можно договариваться и убеждением, чтобы он, когда в хорошем расположении духа, с ним договориться и этого придерживаться. Надо понимать, что после каждого завершения сеанса будет битва. Потому что это уже как наркомания.
А выключить интернет, лишить его вообще доступа, это как
выход? Ну, он тогда начнет искать каких-то других возможностей. А это ему очень просто. Он просто может другой телефон купить. У соседей есть Wi-Fi. Это не так-то все. Современные детки, они быстро находят возможность.
То есть здесь не путь запрета, да, а путь убеждения.
Нет, запрет тоже должен быть. Но вот должны быть временные рамки и, конечно, контроль, вот, что он там делает. Если родители не знают, то это очень опасно.
Ну, вообще, за всем уследить, конечно, сложно. Это надо над ним стоять, смотреть в экран.
Да.
Получается, таким
образом. Смотреть, потом сканировать, где он был, что делал. Потому что дети, конечно, они взрослые, они беспечны. Поэтому, в общем, при известном интересе к внутренней жизни ребенка взрослый может обязательно узнать.
Батька, ну вот современные дети, к сожалению, вообще такие мало чем интересующиеся. И вот как заинтересовать?
Вот интернет как раз это чем опасны, так изобретение, что он захватывает внимание человека и не выпускает.
Но при этом он ему предлагает не лучшие вообще
достижения. А он предлагает то, что, так сказать, продается. А все это все исследовано, и с учетом психики ребенка все это делается. Дети – главные потребители.
Да, об этом частенько родители сами рассказывают, что просто у детей просто до трясучки.
Да, так известны же случаи, когда детки умирали за компьютером. Просто умирали. От истощения физического, умственного.
А оторваться нет сил. Батюшка, на исповеди просил прощения за грех. Больше этого греха не совершаю, но старое тяготит душу и не проходит. Будет ли этот груз теперь всю жизнь?
Будет ли не будет, я не знаю. Что будет это... туго ослабевать, это точно, а может быть всю жизнь, это зависит от того шрама на душе, который нанес этот грех. Мне один старец сказал, что это нужно воспринимать как епитимия. Вспоминать и смиряться.
То есть Господь оставляет этот шрам на душе,
да,
как некое напоминание.
Конечно. Чтобы как-то человек не задавался, а помнил, кто он есть на самом деле. Это всегда полезно.
Могут ли навязчивые пожелания зла навредить человеку?
Ну, разумеется.
Но не тому, кто желает, а тому, кому они направлены.
Ну, если Господь попустит, это будет возможно. Но это все в руках Божьих. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, простите, если глупый вопрос.
Не страшно, вот не беспокойтесь.
В том числе продаются такие ювелирные изделия, например, кольца с полностью написанным псалмом, вот 22-й псалом, или Иисусова молитва с изображением креста. Ну и в основном одевают это на правую руку женщины, и этой же правой рукой, допустим, моют детям попы. Вот какое ваше мнение на этот счет?
А что плохого в детской попе? Можете мне объяснить? Ничего более симпатичного вообще ничего не бывает. Какие тут могут быть смущения?
Почему смертные грехи так называются, и чем они отличаются от обычных?
По степени разрушения души.
То есть есть грехи, которые наносят травму, а есть те, которые разрушают.
Угу. Ну вот каждый человек, когда он в гневе, может подойти к зеркалу и посмотреть на себя.
Да он себя не узнает.
Увидит беса. Скажет, неужели это я? Ты! Это именно ты.
Ну, как-то в зеркало не очень любят в это время смотреть обычно.
Ну да, ну тогда, чтобы кто-нибудь снял. Сейчас много всяких приспособлений. Сфотографил, говорит, вот посмотри, на кого-то похож.
Да это не я.
Нет. Алло, добрый вечер.
А, добрый день, вечер. Батюшка, вот меня мучает такое давно, может быть, я туповатая. Ну, в общем, как сказано, что и бесы веруют, и трепещут. И в то же время сказано, имейте веру и спасетесь. Вот здесь какое-то противоречие, я, вот затык у меня какой-то, я никак это вот, для себя по-хорошему объяснить не могу.
Нет, дело вот в чем. Бывает вера христианская. А бывает вера бесовская. Вот и все. Очень многие люди, даже ходящие в церковь, они имеют веру бесовскую.
Но при этом убеждены, что вполне христиане.
Ну, так мало ли кто в чем убежден. Некоторые в летающих блюдцах убеждены. Некоторые в порче убеждены, а некоторые, особенно продвинутые, считают, что Джуна и Ванга – это вообще чудотворец от Бога. Ну, что тут сделаешь? Тут даже психиатрия не поможет. Алло, добрый вечер.
А у меня такой вопрос. Можно ли избавиться от греха, если его не исповедовал в церкви, а просто покаялся дома, пережил, вот, покаялся, это, можно ли таким путем избавиться от греха?
Ну, вы попробуйте. Теоретически, конечно, возможно. Просто Господь дал нам таинство покаяния в помощь нам.
Батюшка, ну вообще все, что Бог дал, оно является и в помощь, ну и как следствие нашей греховной жизни необходимость, чтобы выбраться из этой греховной ямы. Нельзя сказать, что хочешь – делай, хочешь –
ну почему? Вот у меня был сосед в деревне, он сам без таинства покаяния избавился, ну, кажется, с помощью Божией, от смертного греха. Был пьяница, ну, перестал.
То есть возник у него такой
ну, переломный под страхом момент. Смерти он чуть не замерз. Шел в деревню, упал, не смог встать. Так и лежал, замерзал. И Бог послал другого человека. Может, он как бы про себя и помолился, что вот. Ну, в общем, другой сосед шел, поднял его, дотащил. И это настолько поразило событие, что он бросил пить, и там последние лет 40 или 35 не пил ни капли. Сам я свидетель. Сейчас он умер уже, ну, ему около 90 лет было.
Ответьте, пожалуйста, куда попадает душа некрещенного человека после его смерти? И встретятся ли души крещенных и некрещенных?
Я не знаю про это ничего. Там в мире ином все по-другому.
И даже если это будет встреча, то что она из себя представлять будет, нам трудно судить.
Ну, те люди, которые возвращались оттуда вскоре после смерти, они свидетельствовали о том, что вот их встречают часто родственники. Но имеет ли продолжение эта встреча в каком-то дальнейшем общении? Мы же не знаем, они как бы вернулись к жизни. Ну, потом я сам наблюдал, вот, ну, таких случаев не так уж мало, но помню особенно, я пришел к одной женщине, очень пожилой, ей было, ну, в районе 90 лет, и она лежачая была, вот, и тут вдруг она при мне, она вдруг встала, подошла к балкону, говорит, ой, мама пришла, здравствуй, мама. Несколько лет лежала, вдруг встала. Как это вообще возможно? Какая сила ее подняла? Как будто ее ангелы подняли, и она вот увидела мать и стала с ней говорить. Вот. Ну, обычно после таких вещей люди умирают. Она вскоре умерла, но причастить мы ее причастили.
Вообще, конечно, загадочный этот момент перехода человека в иную жизнь.
Да, я вот несколько раз в жизни присутствовал прям при переходе. Как вот какая-то, как будто облако такое набегает на человека, и так вот раз, и все.
Был... Да, и понимаешь, что это уже не человек.
Да, был живой, а сейчас это предмет. Вот это прям очень, конечно, вот я эти случаи помню. Вот. Когда на глазах это совершается, это вообще для души полезно, конечно. Часто чаще в больнице люди умирают, и мы это не видим, но вообще очень назидательно.
Действительно ли существуют какие-то церковные указания о том, что крестные родители и младенцы не могут в дальнейшем вступать между собой в брак? Если это действительно так, то в чем причина такого запрета?
Причина в том, что у нас в русской церкви считалось это родством. Кум и кума – это родственники. Духовное родство. И в силу этого духовного родства они не вступают в брак.
Так как брак между родственниками воспрещен.
Да.
С рождения я буддистка, но верю, что Бог един. Мне очень интересно христианство. Хочу носить крестик. Но так как я не крещена, можно ли?
Ну, а кто запретит? Купи, доноси.
Даже будучи буддисткой, человек может...
Да нет, ну, ясно, что человек, который говорит, что он буддист, и верует, что Бог един, он никакой не буддист. Потому что в буддизме нет никакого учения о Боге.
Ну, видно, не очень сведущ в буддизме.
Ну, конечно, ничего не знает про буддизм, а говорится, он буддист. Ну, какие-то там прапрапрадеды, может быть, и были буддисты. Ну, я имею в виду те, которые что-то знают. Как в каждой религии большинство не представляет себе, что это такое та религия, адепты которой они являются.
Понимаешь, ну мне приходилось не раз спрашивать вопрос. Я вот не крещен, но хочу носить крестик. Можно ли?
Ну, а почему нет? Ну, на здоровье пусть носит крестик. Это уже есть свидетельство его отношения ко Христу. Поэтому ничего в этом особенного нет. Он же не для того, чтобы хулить, глумиться.
Вот да, возникло вдруг такое вот желание.
Да, и он хочет его обязательно реализовать. Это же...
Сколько всяких украшений существует, но вот нет, хочу крест.
Да. Я этого как бы очень понимаю.
Просто вот смотришь, какими порой путями Бог человека приводит.
Конечно, конечно. Сначала крест на шею, потом иконка в доме. Как это одна женщина тогда заявила? Я, слава Богу, в Бога не верю. Ну, что делать? Есть противоречие, да она даже не заметила.
Является ли фиктивным церковный брак, если муж до свадьбы намеренно скрыл, что у него отец алкоголик? Если бы я знала, что у него в роду алкоголики, не стала бы рассматривать его как жениха.
Нет, если он скрыл, что он сам алкоголик, тогда этот брак можно считать недействительным и тут же написать прошение священноначалию. Вот, а если отец, это не, совершенно не обязательно, что он будет алкоголиком.
Ну, вот она считает себя обманутой, что не договорил.
Ну, не договорить, это не значит обман. Но по поводу, так как алкоголизм – тяжелое психическое заболевание, то, конечно, сам жених, он должен сказать об этом своей невесте. То есть, согласна она за такого. Я вот, кстати, знаю одного человека, психически больного, и жена его, ну, когда он говорит, я вот хочу жениться, у меня есть невеста, я ее вызвал к себе, объяснил ей, что вот он болен, он инвалид. Она говорит, я все равно хочу замуж за него. Но они живут прекрасно. У них хорошая семья, слава тебе, Господи.
Ну, дай бог им дальше.
Даже не одну такую семью знаю.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр. Меня зовут Анисия. Хотела такой вопрос задать. Вот на этой неделе в СМИ так бурно обсуждалась тема на тему, нужно ли опускать возрастную планку для вступающих в брак. И были такие предложения жуткие, вот чуть ли не до 14 лет девочкам. А отец Дмитрий, как вы считаете, насколько разумно опускать возрастную планку для тех, кто хочет создать семью?
Я считаю, что то, что существует, это вполне достаточно. Там, ниже, чем 18 лет, не имеет смысла для нашей России.
А может быть, даже увеличить, батюшка, как вы считаете, вот, по наблюдениям за молодежью?
Ну, не знаю. Дело в том, что сейчас все равно обычно совершаются более поздние браки. Что, конечно, не совсем здорово. А снижать... Какой же в этом смысл? Ну, просто организм женщин не готов к этому. Это совсем не полезно.
Читая духовные книги, столкнулась с тем, что бесы в моем уме ведут со мной беседы на богословские темы. Посоветуйте, как с этим жить, что делать?
Ну, если это не психическое заболевание, то тогда нужно просто отсекать попытку этих бесед молитвы к Богу. А если это навязчивое, то помощь психиатра очень легко это все аннулирует.
То есть это надо все-таки обратиться к врачу для...
Не сразу, наоборот, надо начинать с молитвы.
Мы живем за границей, вдали от русского храма. Ходим в сербскую православную церковь. Во время исповеди священник всегда хранит полное молчание. Правильно ли это? И есть ли польза от такой исповеди?
Есть ли польза, это человек должен сам решать. Я тоже в большей степени храню молчание. В основном по причине того, что что-то говорить вообще бесполезно. Раз, так тебя никто не слушает. Два, кстати, совершенно не нуждается в твоих, не буду говорить, каких поучениях. Это три. Что это?
То есть человек пришел с тем, чтобы что-то сказать, а не что-то услышать.
Ну, сказать или передать записку. Я все записки аккуратно читаю после Радонежа.
А что, не обижается на вас, что вы так вот молча отпускаете?
Да нет, ну как, обиделся, иди к другому священнику.
Мать постоянно затыкает отца при нас, детях, и при чужих людях. Так и говорит ему, заткнись. Причем чаще всего он говорит по делу. Он работящий, образованный, кормилец семьи. Как мне на это реагировать, и надо ли вообще?
Ну, по-всякому. Ну, например, вот такой можно метод. Как только она сказала, заткнись, сразу встать и выйти. И на 20-й раз мать заметит, что это выходишь. Ну, говорит, тяжело слушать, как родная мать такие слова говорит отцу. Это вполне может как-то остановить.
Ну, дай бог, дай бог.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо большое за передачу ваши, батюшки. Отец Дмитрий, вопрос таков, раба Божья Вероника. Батюшка из Елизаветинского храма, это Щербинка, Новая Москва, исповедовал, посещал вот днями женщину, 60-летнюю. По окончании... причастие, уходя, он сказал дочери, это у нее порча, ищите бабку и снимайте порчу. Вот как относиться к этому, простите?
Как к небывшему. Как будто этого не было. Как будто это по радио «Маяк» передавали погоду на позавчерашний день.
Скажите, пожалуйста, можно ли жениться троюродным брату и сестре? Мы хотим быть вместе, но мои родители против. И вообще, какая степень родства допускается при женитьбе?
Ну, троюродные допускаются только с благословения архиерея. А четвероюродные можно.
То есть это уже, если архиерей рассмотрит это дело?
Да.
Молюсь о рождении ребенка. Подскажите, что еще можно мне сделать, как христианке, чтобы Господь услышал?
А что можно сделать больше, чем молитва?
Ну,
это я не представляю.
Люди спрашивают порой, куда съездить, приложиться. Может, какой
источник? Ну, съездить можно в Зачатевский монастырь съездить, например. Угу. Когда мы будем молитву возносить и Иоаким и Анне, то они, конечно, войдут в наше положение. А можно там Дмитрию Ивановичу и его супруги. Тоже были многодетные, семья, оба святые люди.
Мой муж с детства ходил в храм, исповедовался, причащался. Но после гибели отца, смены работы и окружения уже в течение 8 лет в храм не ходит. Что я могу сделать, чтобы помочь ему вернуться к Богу и церкви?
Ну, только молиться, а как еще? Ведь нельзя же как-то свою голову приставить другому человеку.
Ну вот все время ищут каких-то таких действий, может быть, способных повернуть человека.
Ну как бы по ходу дела. Но обычно, и это в Евангелии сказано, нет пророков чести в Отечестве своем. Если кто-то со стороны человеку скажет, он может как бы... воспламениться опять любовью к Богу. А молитва, вот такая неотступная Богу за этого человека, она таинственно сделает чудо. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Александр и Дмитрий. Вот я хотел у вас спросить один вопрос у вас. Я вот воспитанник детского дома. Сейчас вышел вот из детского дома, самостоятельную жизнь начал приобретать, ну, жить. Вот. Вот как обрести семейную жизнь тем сиротам, чтобы вот нормально жизнь была? Ну, вот, мир.
Спасибо. Ну, очень важно найти невесту, которая может в этом деле помочь. А очень часто так бывает, что человек, завершивший свое пребывание в детском доме, он находит такую же сироту. И получается, ни он, ни она. И это, конечно, тут бывают всякие... Вот у нас такой был случай, был с одним мальчиком, который ходил в наш храм, вот он женился. Ну вот, они родили ребеночка, вот, а он у них замерз на балконе. Насмерть причем. Потому что они как бы заснули и забыли, вот какой-то у них ответственности не было. Ребеночек погиб. От чего это значит? Ну, была бы женщина, которая вышла замуж, ну, такая семейная, она бы так никогда бы не сделала. Такую халатность не допустила. Убийство собственного младенца. Вот поэтому лучше, конечно, найти жену среди таких девушек, которая вас полюбит. Вот. Но для этого вы должны иметь работу, жилье, если вы москвич, я думаю, у вас уже есть. Москвичам всем дают жилье, то это уже большой капитал. Вот. И будет все очень хорошо. Просто такой совет, как старого человека.
Да вообще очень, конечно, люди забывают подумать о каких-то таких семейно необходимых вещах.
Но необходимо жену любить. Если муж любит жену, то она и будет рада, и будет счастлива для него что-то делать. А если они ругаются... Я вот знаю одну семью, ну, молодую, у них сколько сейчас? 1, 2, 3, 4 детей. Ну, 4-й у них живет в детском доме еще пока. Но они непрестанно, они только у них вообще диалоги такие, только ругаются. Он что-то, ей какие-то претензии, она с ним, и вот они всем при детях перебрехиваются. Живут. Ну, может, им так веселей, но на детей это плохо оказывается.
Я вас спроси, ты любишь жену? Люблю. А что с ней ругаешься?
Ну, да.
Ну, вот так любит, батюшка.
Да нет, всякие бывают виды извращений. Меня-то вообще ничем не удивишь.
В ноябре 2014 года нас постигло несчастье. Дочь попала в ДТП и почти полтора года пролежала в больнице. В апреле этого года она умерла, не дожив до 33-летия. Все это время жена не может успокоиться и спрашивает себя и меня, за что это испытание дочери и нам? Я не знаю, чем ее успокоить. Посоветуйте, подскажите слова, которыми я мог бы успокоить жену.
А может быть, это не за что? Почему обязательно за что? Бывает и почему?
То есть что-то Господь хочет этой семье дать,
да,
взамен.
Людям что-то хочет объяснить через это. Надо постараться его понять.
Но вот жена, похоже, пребывает в такой глубокой депрессии. И каким образом ей помочь из нее?
Ну, очень надо ей дифрам. Подумать над своей жизнью. И поисповедоваться. Если никогда не исповедовался, то за всю жизнь. Со священником поговорить. Пособороваться. Причаститься. Прийти к Богу. С горем надо уходить не в себя, а приходить к Богу. То есть, если человек уходит в себя, то это неправильная дорога.
Но она в тупик.
Это дорога в темень своей души. А нужно выходить на свет Божий.
Тем более Бог позвал. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные.
Ну, это ж надо знать.
Ну вот придет и священник
скажет. Я надеюсь, скажет. Раз такое, Бог избрал такое лекарство для этой семьи, то в конце концов и придет мысль о том, что ну сколько можно жить там, в тоске, в горе. Там. Какой в этом смысл? У жизни же должен быть смысл. А может быть, там и определиться, и за что. У меня был такой случай. Я вот, ну, все, картинка стоит, хотя это было уже 35 лет тому назад. Приходит женщина, говорит, вот знаете, у меня такое горе, единственная дочка. Ушла из дома и исчезла, ни следов. Не вот вообще, вот просто растворилась. Уже ищем много лет. Милиция ищет. Ну, везде там разослали, все фотографии там. Исчезло. Я вдруг... Возьми да и спроси. А вы вообще кем работаете? Она говорит, я вот гинеколог. Я говорю, во сколько абортов сделали? Он говорит, ну кто же это мог сосчитать? Но я больше даже не стал ничего говорить. Что Господь вот избрал такое, чтобы ее вот в этом деле остановить.
Да, порой бывают такие очень...
Ну, прям вот, я сам не знаю, чьи-то я вдруг спросил, какая разница, кем человек работает.
Ну, чтобы она задумалась.
Ну, может быть, кто... Я, во всяком случае, надеюсь. Больше я, конечно, не видел. Я ее там не ругал ни за что, не говорил, что это грех там людей убивать. Ну, вот было в начале моей священнической жизни. Я даже помню, вот как это Крестовоздвиженский храм, и вот на левом клиросе она стояла, вот я глядел в окно около налоя, и она вот, можно с вами поговорить. Я и немножко, даже ее немножко самую помню.
Подскажите, как провести день рождения с пользой для души?
Может быть, сценарий написать?
Что лучше, да?
Да. Это по ошибочному адресу. Я вот могу отпеть, могу повенчать, могу покрестить, причастить, могу пособоровать. Иногда более-менее удачно или не очень проповедь могу сказать. Могу, ну, так, в пределах семинарии растолковать Евангелие. Вот. Что-то могу из святых отцов сказать, что помню. Вот у меня какая специальность. Ну, математику знаю в пределах школьной программы. Вот. Географию знаю. Вот. Историю немножко, так сказать. Какие-то книжки читал. Вот. Поэзию очень знаю. Неплохо так. Ну, и то не наизусть. Вот другие там поэты, они прям целыми кусками. Мне один дружок рассказывал тут про одного митрополита, который, ну, нашу, который Евгений Онегин наизусть знает. Вот, я так не могу. Вот, а сценарий дней рождения, это вообще не моя специальность. Существуют специальные массовики-затейники, они хоть свадьбу, хоть чего там.
Так хочешь, чтобы душе было хорошо?
Может быть, народ не же есть такая передача, я не знаю, кто ее ведет. Как вот, это не ко мне.
Насколько несоблюдение постов является грехом?
Ну, еще в веке 17-м считалось, что если кто не постится в среду и пяток, тот вообще не православный христианин.
А потом это стало как-то уходить.
Нет, ну и народ физически стал слабее, и потом часто народ вообще, как бы и не поймешь, кто чего. У всех какая-то своя вера, каждый что-то считает, у каких-то там людей, даже атеистов, есть точка зрения.
На церковную жизнь.
Ну как, да, и на церковную жизнь, и на происхождение религии, вообще ничего не есть. Как они рассуждают, это, конечно, умрешь со смеху. Ну что делать, вот такая реакция. Раз вопрос задан, значит, ясно, что человек не хочет поститься. Какое мое дело? Будет страшный суд, там нам все объяснят.
Ну, может, человек стимула ищет для поста, чтобы преодолеть свою, может, ленность.
Ну, а как стимул?
Ну, сейчас батюшка скажет, что обязательно без этого...
А при чем тут батюшка? Три поста почитай, там все написано.
Это толстая книжка.
Ну, что ж, а можно только, ну, допустим, «Недели мытаря и фарисея» почитать. Или там о посте... А Водорофея Иоанна Лествичника почитать.
Ну, вообще, о посте замечательные книги написаны.
Да, по-моему,
лучше
да?
Не скажешь.
Чего уж, куда нам? Алло, добрый вечер.
А, добрый вечер. А мне вопрос, вот, интересно, что значит быть от синагоги отлученным? И получается, и все были отлучены?
Как?
Во времена вот этого.
Мы с вами нет.
А?
Мы с вами не отлучены от синагоги.
Мы не отлучены?
Нет.
А ученики и сам Иисус?
Иисус тоже не был.
Ага.
А ученики ходили в синагоги и там проповедовали Евангелие. Но угроза отлучения от синагоги, она всегда присутствовала. Потому что во все концы земли, во все синагоги, когда уже Христа распяли, вышел такой рескрипт, что вот нужно не пускать вот этих людей, которые проповедуют Христа, потому что они ложное учение. А так, отлучение от синагоги – это То есть вот если ты отлучен, то ты уже являешься изгоем еврейского общества. Вот еврейская община, она уже тебя, как говорится...
За своего не считает.
Не считает, да. А мы почему с вами не отлучены? Ну, потому что мы никогда ей не принадлежали. Мы не считаемся с вами.
Я отец двоих детей, инвалид третьей группы. Мы с женой, детьми и моей мамой живем вместе не в большой двухкомнатной квартире. Хотя и работаю на двух работах, заработок небольшой. Жена ждет третьего ребенка, но, судя по результатам диагностики, с синдромом Дауна. Ответьте, пожалуйста, почему Бог промышляет таким образом? Мы и так живем в непростой ситуации.
Ну, во-первых, ребенок еще не родился. Я вот, например, за всю практику свою священническую, ко мне много всяких мамаш приходило, которым врачи обещали. И смерть при родах, и младенец урод, и смерть младенца. Но пока, слава богу, еще ни один диагноз не подтвердился. Поэтому, может быть, у вас. Поэтому не надо пока слезы проливать. А зачем это... Вы узнаете впоследствии.
То есть порой человек пытается забежать вперед, заглянуть.
Ну, да, ну, зачем? Куда спешить?
Как правильно вести себя с человеком, который говорит без умолку?
О, это очень трудно.
У вас был такой опыт, Васька? Поделитесь.
Был. Конечно, но это всегда с такими разговорчивыми людьми. Но даже на исповеди встречается, потому что очень многие люди... даже вот сегодня утром подошла женщина, говорит, мне нужно с вами вот поговорить минут 40. Я говорю, голубка моя, ну, понимаешь, я привык за 4 минуты самые большие проблемы, так сказать... разрешать. Поэтому не надо рассказывать, потому что люди думают, чтобы человеку понять, нужно рассказывать, ну, всю медицинскую карту с младенчества того человека, о котором будет идти речь. Ему сейчас 70, а вот он родился, а вот его мама 16 числа, и вот море ненужной информации. Поэтому вот это сплошь и рядом. Тут разные могут быть приемы. Но мне однажды у меня был такой опыт, но мне хватило. Я был еще молодой священник, и я так решил. Я даже как-то рассказывал, что я умру, но буду слушать до конца. И это... длилось 6 часов. Потом я все-таки сломался. И сказал, ну все, достаточно. И с тех пор, когда эта женщина ко мне приходит, быстро, за минуту все решаем.
Больше такого эксперимента не сделаешь.
Нет, никогда. Потому что я как-то понял на своем личном опыте, что это, ну, это бесполезно. Потому
то есть
что...
дать человеку высказаться, это нет.
Нет, он не может закончить. Он рассказывает о всех людях, с которыми он связан, жизнь которых его волнует. Их всякие обстоятельства, его поведение в этих обстоятельствах. Я только не понимаю, при чем тут я и что это вообще кому чего дает. Но само желание вот поведать, оно просто огромно. Я не могу это выдержать никак. Жить хочу.
Какое отношение церкви к науке? Есть ли разногласия точек зрения и много ли верующих среди ученых?
Среди ученых верующих большинство, но я имею в виду таких крупных ученых. Но встречаются и атеисты. так сказать, но дело в том, что наука и вера, они как бы не пересекаются, это разная область. Наука изучает жизнь материального мира, исследует. Даже микромир или макро, большие объекты, которые, ну, существуют в материальном мире. А вера – это есть совершенно другое. Это созерцание мира духовного.
Но в свое время напирали на то, что вот наука опровергает некоторые библейские моменты.
Ну, дело вот в чем, что Библию рассматривали как учебник по разным наукам. Это совершенно неправильный подход к Библии.
То есть найти там неточности, это нетрудно.
Ну да, вообще в этом нет ничего страшного. Но там зато есть такие точности, которые просто, ну, диву даешься, как древний человек мог вообще это просто высказать. Откуда он мог это узнать? Ну, там, что жизнь произошла из воды. На основании чего? А вот есть указания. Это потрясающе. Это гораздо более удивительно.
Мы привыкли к тому, что это как бы есть, и все. А, ну, вот да. То, что откуда же это все-таки началось, это действительно, как человеку могло...
Библия же откровение о Боге и о познании человеком Бога, а не сведения там, какие-то там историко-географические, хотя там есть, присутствует. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, будьте добры, подскажите, пожалуйста. Вы сейчас говорили о том, что все не держат пост, даже не христианин. И меня определили остеопороз, и мне необходимо по, значит, совету врача молочную пищу обязательно каждый день для того, чтобы восстанавливать кальций, даже если он и не восстанавливается, все равно.
А что, добавьте творожку, колбаски еще? Я не понимаю, какое отношение это имеет к посту?
Да.
Да.
Какое имеет отношение к посту?
Не знаю. Это ваше, собственно, это сочинение, духовное. Потому что во всех руководствах к посту там говорится, что человек там больной, старый, находящийся в тяжелых работах, на военной службе, беременная, кормящая, старая, они все ослабляют пост. Это по уставу поста. Поэтому порос, не порос. Можешь постись, не можешь, ослабляй. Или можно чем-нибудь заменить.
Даже в монастыре. Когда монах
заболевает. Где хочешь, да где хочешь, в монастыре, в реанимации.
Паш, ну это вот...
Одно дело пост, а другое дело устав поста. Это же разные вещи.
Я иногда грешила против седьмой заповеди, но покаялась. Но после этого стала замкнутой, холодной, охладела к работе, которая нравилась, к детям. Это закономерно или ненормально?
Этот вопрос надо исследовать. Той информации, которую нам сообщили, не хватит, чтобы объяснить. Так вот, на основании четырех строк, которые содержатся в этом вопросе, недостаточно сказать.
Но часто люди отмечают, что когда они с каким-то грехом начинают бороться всерьез, то усиливается нападение со всех сторон. И внутренние, и внешние.
Да, очень даже возможно. Вообще бесам не нравится духовная брань.
Что-то всерьез.
Ну да.
Ты так оставайся вот на каком-то таком вот. Колбасу не ешь. В школе, где я учусь, один парень из моего класса обижает и дразнит, обзывает моего друга. Друг хочет как-то ответить, но драки боится. Батюшка, подскажите, чем мне укрепить друга в этой ситуации?
Ну как, укрепить его в том, чтобы он не боялся.
Ну вот страх пока побеждает человека.
Ну, в любом случае нужно мужество. И в том, чтобы терпеть эту обиду и смеяться над ней. И в том, чтобы защищаться от обиды.
На ваш взгляд, что лучше для этого мальчика? Преодолеть свой страх или вот...
Да и то хорошо.
И так ему. Может быть, польза в будущем.
Обязательно будет.
Ну что ж, будем надеяться, что он как-то найдет в себе мужество, батюшка.
Ну, с помощью друга.
Спасибо вам, батюшка. Ну, нам пора уже.
На здоровье. Всем доброго. До свидания.